говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. У Стивена Хокинга есть теория об излучении, которое исходит от черных дыр в космосе. В ней говорится о том, что из черной дыры частица за частицей постепенно возвращается все, что туда попало. Инсульт, который пережил мой муж прошлой зимой, это тоже своеобразная черная дыра для него. Я вижу, как Леша восстанавливается, и с уверенностью Хокинга могу заявить, что излучение существует. Так фотограф Александра Михайлова объясняет замысел своего проекта «Ломаные пиксели». В серии фотоработы коллажей отражена история болезни ее мужа, театрального режиссера Алексея Слесарчука. Михайлова снимала больницу, где ее муж восстанавливался после инсульта и делала его портреты. Работы из этого цикла вы можете посмотреть в интернете, в частности на сайте «Радио Свобода». А сейчас мы дадим слово Александре Михайловой, с которой беседовала Валентина Безыменская.
Проект произошел случайно, потому что случайно случился инсульт у мужа, и я стала свидетелем того, как он выкарабкивался из этого состояния, и поняла, что я, в общем-то, тоже как соучастник. Снимать я начала, потому что мне нужно было как-то заслониться чем-то, чтобы, так как дома ребенок, нужно было немножко держать баланс, чтобы не впасть в какую-то истерию. И я решила фотографировать, потому что если снимать видео, тогда я теряю контакт. А в эти две недели нужно было держать Лешу за руку, сидеть постоянно, тотальное внимание. Поэтому редкие фотографии, которые мне удавалось сделать, в общем, и вошли в этот проект. То есть как проект, все это случилось уже после, когда я вернулась в фотографику, где я учусь, и продолжила курс. И как раз нужно было защищаться. Я поняла, что у меня есть такие фотографии, можно из них что-то сложить, и будет какая-то такая история. Плюс какая-то рефлексия по поводу происходящего, которую тоже нужно было куда-то деть, выплеснуть, потому что в то время я не могла как-то с кем-то разговаривать, просто физически. И, ну, чтобы очиститься, нужно было куда-то записать, что ли, рассказать. Вот поэтому такая... Я уже эту историю отпустила вместе с текстом, с фотографиями, и мне как-то сильно стало легче после этого. Плюс, как выяснилось, это полезно было и для Лёши, потому что он потерял оперативную память. Это значит, что далекие воспоминания яркие и четкие, а все, что происходило в это время в больнице, он совершенно не помнил. И по каким-то кадрам он начал вспоминать, что да, ему хотелось курить, он помнит это окно, из которого видна курилка или что-то такое. И когда мы уже после того, как прошла реабилитация, мы вернулись домой и посещали врача, он смутно вспоминал эти коридоры какие-то, каких-то людей, которых мы там встречали. Вот, поэтому, может быть, даже это было и полезно, что я фотографировала.
Как все это происходило, я имею в виду и болезнь мужа, и в какой момент вы начали фотографировать? Ну, очевидно же, не сразу. Как эта идея вообще пришла?
Случилось это, естественно, нежданно-негаданно. Алексей сейчас репетирует спектакль, который трудно шел, и там были очень трудные какие-то такие напряженные разговоры внутри репетиции. И однажды он пошел курить, что-то рассказывал веселое, и через секунду буквально я отвернулась, он говорит, что-то мне плохо. Но как-то мы сразу, не сговариваясь, поняли, что речь о чем-то серьезном, и даже как-то я сразу начала проверять на инсульт вот эти вот все сигнальные знаки, которые можно встретить везде. Но все это оказалось не действующим, потому что и руки поднимались, и губы работали, то есть все как будто бы было в порядке, и наступила такая немножко паника. А вдруг нет, а вдруг... Но через час стало все хуже и хуже, и пришлось вызывать врача. А так как Алексей не ходит в больницу, то, в общем, пришлось его уговаривать и вызывать врача. Но как-то очень долго все это происходило. Приехал фельдшер, который, видимо, может быть, интерн, и который не был готов, он не понимал, что происходит. Звонил кому-то старшему, узнавал, что это может быть. Привезли нас на другой конец города с неправильным диагнозом. И еще несколько часов мы провели там. Ну, когда уже просто всем уже стало ясно, что это инсульт, и они зашевелились, быстренько отправили на реанимацию, и все. Потом несколько дней, так как ковидные времена, никого туда не пускают, можно звонить один раз в сутки и узнавать у дежурного врача, что там происходит с пациентом. Как правило, это говорится, состояние пациента стабильно тяжелое, а что это значит, никто не рассказывает. И добрые люди, которые оказались тоже вовлечены во всю эту историю, просто по какому-то, не знаю, по своей доброте душевной, они нашли каких-то людей внутри, которые узнавали, звонили, и что-то двигалось. Потом мы узнали, что прооперировали, то есть это через несколько дней уже после того, как Алексей попал в больницу, потому что нельзя было оперировать сразу, пока там состояние какое-то нужное не было достигнуто. И потом, когда прооперировали, стало легче, я проникла в больницу и сидела там 2 недели. Мы сидели с детьми попеременно, потому что персонала не хватает. 2 сестры на 5 палат, которые практически все переполнены. И, естественно, они кого-то привязывают. Мы их все привязывали, у него были какие-то кровавые подтеки на руках. Я поняла, что ну все, значит, мы сидим и помогаем медсестрам.
С детьми сидели?
Да, у него есть 2 старших детей. Они примерно моего возраста, поэтому как-то очень активно, безропотно приехали и помогали. Я была днем, они приезжали по ночам.
А в какой же момент вы начали фотографировать?
Я начала фотографировать уже ближе к выписке. То есть это как конец 2-й недели, когда я уже поняла, что уже скоро мы оттуда уедем, слава богу, потому что находиться там было невозможно. Просто чтобы как-то разбавить день, это были какие-то фотографии стен, как у Лёши. И когда мы погрузились в лифт, чтобы переезжать уже на реабилитацию, вот тогда была такая фотография, где он укутан в одеяло, в куртке, вот во все вот это. Вот, и я поняла, что я должна это снимать. Это пройдет время, этого всего не будет, но мне хочется, чтобы вот, не знаю, чтобы это было, чтобы он потом посмотрел на себя и понял, из чего он вылез. Ну, не знаю, мне почему-то показалось, что это зачем-то нужно.
И как вы делали выбор, что именно попадет в кадр? Вот как-то интуитивно или уже складывался какой-то мысленный ход, как это все должно выглядеть?
Там был интересный момент с вот этими галлюцинациями, потому что, когда я попала в больницу, он со мной разговаривал, ну, только таким слабым голосом, ну, абсолютно адекватно, как вот мы обычно разговариваем. И в какой-то момент он сказал: «А мама моя уехала?» И тут я поняла, что не все в порядке.
Мама умерла?
Да, недавно умерли, он их хоронил, и, в общем, я поняла, что, наверное, он этого не помнит. Решила, что я должна сказать, как есть. Он расстроился, расплакался, потому что я не ожидал. Ну, хорошо, через 5 минут он говорит что-то опять про маму, потому что я поняла, что они, может быть, во снах, но, как потом выяснилось, они присутствовали в этом же нашем помещении, в его сознании они тоже были. То есть я что-то говорю ему, и он представлял, что там мама тоже здесь, и что-то мне отвечает. То есть мне вдруг стало интересно, как же это вот в его голове все происходит, потому что это невозможно передать словами. И я поняла, что тут, может быть, такой интересный момент, почему вдруг родители появились. Не кто-то там, да, не какие-то, а вот именно 2 человека, и они как будто бы тоже вот вытаскивали. То есть это, может быть, какие-то внутренние силы, да, которые... Вот, что происходит с человеком, который выздоравливает? И я сфокусировалась на этом, на каких-то размышлениях таких абстрактных, не касающихся ни болезни, ни того, что с нами происходит. Поняла, что это сродни, знаете, вот мой театральный опыт, наверное, как-то помог, потому что там набираешь состояние и работаешь в нем. И точно здесь ты вот ловишь состояние человека и снимаешь его. То есть Там было много кадров случайных, как мне кажется, но потом выяснилось, что они тоже как-то работают на эту историю. Там были кадры, которые вот прям я знала, что вот это вот оно такое, оно должно. И история, которая вышла в «Репаблик», она на самом деле, вот эта история задумывалась. Взаимоотношения с галлюцинациями, с родителями, вот эти вот перепады памяти, вот эти какие-то странные вещи. То есть мне хотелось ощутить, нащупать, ну, как это можно визуализировать, рассказать об этом, ну, почти невозможно. Почувствовать на себе тоже невозможно, пока не случится с тобой такое же. Ну, вот такая вот попытка получилась.
Как вам самой кажется, вам удалось отразить вот такое что-то непонятное, да, галлюцинации в визуальном ряду?
А тут тоже странно, потому что вот холодность и отталкивающая какая-то составляющая этих фотографий, она мне очень нравится. То есть мне кажется, вот это вот отсюда, оно вот похоже на какие-то вот наши вот эти туманные вещи, которые с нами происходили. Но был момент, когда я вдруг засомневалась. То есть мы обсуждали, у нас была защита вот этих курсовых работ в фотографике, где был такой созван выпускники фотографики, какие-то редактора из журналов, которые отдавали нам фидбэк по поводу наших работ. Там работает что-то в них или нет. И с моим проектом случилась странная вещь, потому что я рассказала и ничего не услышала в ответ. Я подумала, может быть, оно не работает, может быть, люди не видят того, что я вижу здесь. И даже как-то так было неловко, потому что, ну, ты вывалил на людей, они как-то не отреагировали. Но на самом деле я со временем поняла, что это просто такая тема, на которую нельзя сразу ответить. Тем более людям, которые с этим не столкнулись, ну, просто невозможно понять, что нужно сказать, что можно сказать, еще если это как фотопроект. То есть это в реальной жизни там приободрить или сказать какие-то слова сожаления тоже трудно. А если мы говорим, разбирая проект, то, наверное, как бы практически невозможно. Но сейчас я поняла, что и это тоже не важно. Мне кажется, что текст и изображение коррелируют между собой и не иллюстрируют друг друга. То есть мне хотелось добиться этого эффекта, и как бы он есть. То есть это большинство портреты, которые не иллюстрируют, а что-то, какие-то дополнительные эмоции могут добавить тексту.
А откуда возникло это название «Ломаные пиксели»?
От моего ощущения происходящего в голове у Лёши. То есть мне показалось, что это вот, ну, картинка, вот воспоминания, на которые какие-то детали вот стёрты, пропали. То есть изначально это defective pixels, то есть английский вариант родился. И потом при переводе можно тут трактовать по-разному, потому что я вот слышала, ломаные пиксели мне ближе на слух, но кто-то говорил, что там битые пиксели, как-то так. Но ломаные, они вроде как плавнее.
Муж Александры Михайловой, театральный режиссер Алексей Слюсарчук, тоже поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Валентиной Безыменской воспоминаниями о своих странных состояниях во время болезни.
Помню последний день. Ну, вот как-то я, когда у меня случился этот удар, очень смутно. Я помню, что действительно как-то я почувствовал себя не очень хорошо и, наверное, прилег. А потом открыл глаза через короткое, как мне показалось, время и увидел своего сына, который сидит около моей кровати, старшего сына, отца от первого брака, да, который сидит около моей кровати. Я его спросил, где мы находимся и что я здесь делаю. Он сказал, ты в больнице, а я просто около тебя тут, значит, дежурю. Я представить себе не мог, что прошло 4 недели в период между этими двумя днями. И я думал, что, может быть, я по какой-то потерял сознание, меня привезли только что в больницу или что-то произошло. Вот, поэтому я сразу написал сообщение Саше, Жене, написал, забери меня отсюда, мне здесь не очень хорошо. Вот, привези мне сигареты и зажигалку, и забери меня отсюда. То есть у меня не было ощущения, что было какое-то время там внутри проведенное. Да. Я думал, что все это пустяк, ну, когда очнулся. Но когда я пришел в себя, это, знаете, как вынырнуть из-под воды. ну, вынырнул и вздохнул. Мне казалось, что я в полном сознании, в добром здравии, даже в хорошем настроении. Потом стало, оказалось, что все не так просто, и мои действительно вот эти галлюцинации, которые, вероятно, меня заполняли на протяжении тех 4 недель, они и продолжали существовать совместно уже с моим рациональным взглядом на окружающий мир.
Вы помните что-то из этого, вот из этих галлюцинаций? У вас что-то всплывает в памяти сейчас?
Всплывает благодаря тому, что Саша делала фотографии, во-первых, а во-вторых, к тому, что она записывала некоторые мои распоряжения. Я не помню, как я их давал, но я помню, что вот ощущение у меня было, что я продолжал работать, ну, что я продолжал репетировать в это время, что я встречался. То есть я вел какую-то жизнь. Эта жизнь не была какой-то уродливой, там не было никаких монстров, не было никаких непонятных, значит, каких-то там для меня ситуаций. Мне казалось, что я потом это начал вспоминать. Там в первые дни я совершенно не помнил, что было. Потом я постепенно у меня начало восстанавливаться по разным признакам из-за этих записей, Сашиных, из-за фотографий. Вдруг начали возникать какие-то картинки, воспоминания моей внутренней жизни в этот продолжительный период. Я начал как-то вспоминать, что да, действительно, я продолжал репетиции, я с кем-то встречался, я даже вел какие-то разговоры, я принимал какие-то решения там внутри, ну, внутри вот этих. Ну, они, я же иногда открывал глаза, то есть я делал вид, что я вполне нормальный человек, но вообще, в принципе, вот первые 2 месяца после того, как меня отпустили домой, после того, как нас выписали, да, это была вообще чернота, то есть я вообще ничего не мог себе представить из этого времени. То есть это было просто 4 недели, вычеркнутые из жизни. Ну, как черная дыра такая, вычеркнутые и все. Но потом постепенно, вот в связи с этими записями и фотографиями, как бы стало что-то приходить. Но тут еще есть, видите, вот я бы сказал об этом, есть такая деталь, что, конечно, сознание после этого меняется. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то страх сейчас у меня, да, или у меня какая-то мощная постинсультная депрессия. Но просто я понимаю, что это может случиться в любой момент. И больше того, с любым человеком. В любой момент может случиться. И у меня, слава богу, это все закончилось более или менее благополучно. Но каждый раз, когда я теперь так живу, я как бы понимаю проницаемость этой границы между жизнью, между я здесь и я где-то там. Что она никак не отмечена никакими пограничными столбами, там, никакими шлагбаумами, не надо никаких предварительных событий, каких-то мощных. Ну, просто человек закрывает глаза и уже вдруг не открывает. Это так со мной произошло, я открыл глаза через какое-то время обратно, а мог бы не открыть, это же случай, это просто случай. Там мне повезло, потому что быстро сделали операцию качественно, и удачно, и у меня были силы, я был в очень хорошей физической форме, поэтому я быстро восстановился. Но, в принципе, мог бы не восстановиться. И сейчас, каждый раз, когда я закрываю глаза, я не знаю, где я проснусь. Это, знаете, как у Борхеса, где-нибудь там, да. В литературе или Милорада Павича. Мы не знаем, где проснемся, когда засыпаем. Может быть, нигде, а может быть, в каком-то другом мире, в общем. Вот. Поэтому я понял, что это реальность. И я стараюсь себя сдерживать, не думать все время об этом. Но, честно говоря, у меня часто об этом думается. Все время, то есть я вот это ощущение такой не застрахованности человеческой жизни, то есть не застрахованность человека, меня на самом деле, какого человека, меня вот от этой превратности, от, как знаете, там, не дай мне Бог сойти с ума. Это может произойти в любой момент. Просто случится и все.
То есть получается, что этот опыт и вас довольно сильно изменил, ваше сознание?
Они меня еще на лысо подстригли, вы не представляете. У меня была такая шевелюра замечательная. Они меня подстригли на лысо из каких-то своих соображений. Вот. Поэтому у меня до сих пор короткие волосы. И да, вот это меня изменило. Я не очень узнаю себя в зеркале. Вы знаете, этот опыт, это фундаментальный опыт человеческого сознания. Но у меня не было мощных религиозных откровений никогда особенных. Потому что человек не религиозный. Да? Но но я понимаю, как вдруг выкристаллизовывается какое-то представление о мире, которое становится вдруг истинным. Ну, просто это так. И в моем сознании это, мне уже, как бы сказать, бессмысленно это все обсуждать, потому что я-то знаю, что это так. Значит, я никогда не представлял, ну, то есть я как-то понимаю, потому что у меня действительно умерли родители, я был на похоронах, и в общем, я знаю, что это за история. Я читал про инсульт что-то, я в общем понимаю, что люди умственной профессии, эмоциональные, они подвержены, да, вот каким-то таким ударам, зачастую. Я как бы теоретически знал, но я думал, что все равно будут расставлены какие-то маркеры, ну, что так не бывает. А теперь я начал бояться не только за себя, там, за жену и за дочь, и вообще за людей. Я начал бояться, потому что человек просто переходит через трамвайные пути, просто переходит. Сейчас он здесь, а сейчас его уже нет. То есть я как сказать, беззащитность человеческого бытия, вот этого там по существу, я начал как бы эту тонкую проницаемую защиту его, да, и как бы защищающую его от смерти, можно сказать, ну, в общем, да, от чего-то другого. Я как-то вот эту тончину начал по-другому ощущать, что нет, не будет никаких маркеров, не будет, знаете, понимаете, как сказать, ну, что-то произойдет и все. И ты уж не здесь. Там в тибетской книге мертвых написано, что когда человек умирает, он не сразу понимает, что он умер, потому что он чувствует себя точно так же, как при жизни. И только когда наталкивается на то, что его никто не замечает и не видит, он начинает чувствовать, понимать, что здесь что-то не так. И у него охватывает паник. Вот. И его охватывает паник. Но что-то делать уже поздно, потому что он уже не здесь человек. И, ну, мне казалось это таким изложением каким-то литературным и мифологизированным. Но вот теперь я понимаю это как, ну, совершенную очевидную для себя правду.
Если говоря метафорически, вы пережили практически смерть, а потом воскресение.
Практически да. Я не знаю, может быть, можно говорить об этом как о практической смерти, но просто... Я, как сказать, меня зрительные образы, с которыми я сталкивался при жизни, они меня так и не покидали. В основном не покидали, как я потом начал вспоминать. Я понимаю, что чувственная, ну, какая-то палитра такая, такой набор чувств. Я иногда был в отчаянии, а иногда мне казалось, что я радостный, а иногда казалось, что я удовлетворен чем-то, а иногда разочарован. Ну, то есть там тоже это что-то было. Ну, вот там, да, я не там долго говорить, что конкретно было, но это там было. То есть я-то сам не чувствовал, что я куда-то проваливаюсь. Ну, что это такой дантовский ад какой-то, где я совершаю путешествие. Нет. Какая-то обычная такая жизнь. Но вы знаете, вот интересно, там была у меня сестра, которая за мной меня наблюдала, да, меня как патронажная поддерживала, да. И я иногда слышал ее голос. Я не знал, кто это. Но я слышал ее голос, который мне что-то предписывал. Ну, например, спать, или там не переворачиваться, или не говорить, или там, ну, в общем, как-то, да. То есть это был такой невидимый для меня голос свыше, женский голос. И я все время чувствовал, как бы сказать, у меня было ощущение, я чувствовал, что я не следует протестовать против этих всех указаний, мне это все не очень нравилось. Я выдергивал катетеры, там, правда, действительно, это правда, и поэтому мне привязывали руку к кровати, ну, потому что беспокоились за это все, и чтобы я не выдергивал. У меня было что-то с легкими еще, кроме инсульта. Это я понимаю. И вот когда мы уже после моей выписки зашли в этот центр, в котором я проходил реабилитацию, и вдруг я в коридоре услышал голос, который заставил меня, знаете, как, не знаю, как Маугли, да, какая-то шерсть на затылке стала дыбом. Ну, то есть я вспомнил что-то, я до этого не очень помню. Я вдруг услышал какие-то вибрации, которые сообщали мне какую-то опасность. И это был голос этой самой патронажной сестры. Как я потом выяснил, ее зовут Люда, и, значит, она увидела меня и даже сказала: «О, привет, как?» Ну, в общем, мы как-то не так, не то чтобы радушно друг с другом встретились, но как бы я ее увидел в лицо. Да. Но правда, я боялся. Мне было необходимо, чтобы меня оттуда забрали. Я торопил все время Сашу с выпиской, я говорил, что, знаешь, я тут больше не могу. Мне казалось, что я сам себе напоминал какое-то животное, запертое в какой-то клетке, при том, что это очень комфортные условия, да. Но я просто просто я как-то так чувствовал себя всегда ограниченным и несвободным. Вот так еще приходили эти воспоминания, или импульсы, или воспоминания.
А вы помните, вот что вы с родителями покойными общались сейчас, помните?
Да, я помню. Я помню, но, знаете, как сказать, я-то, они вот в этой моей жизни покойные, а, значит, в той жизни они не пропадали из... Мои родители не пропадали из моего сознания. Ну, то есть их образы не затирались никак и никуда не исчезали. Я продолжал беседовать с ними и продолжал в некотором смысле советоваться. Я думаю, что отчасти причина их появления в моих галлюцинациях, она связана с этим. Потому что они занимали достаточно серьезное, ну, мощное место в моем сознании. А потом получилось так, что я почувствовал, когда эта история закончилась, мне Саша сказала так, супруга моя, она сказала так, значит, если родители здесь, значит, ты не здесь. Я говорю, а как мне отличить реальность от иллюзии? Она говорит, так а ты отвечай, ты сразу спроси, там, папа, мама, вы здесь? Если они говорят, мы здесь, сынок, не волнуйся, значит, это иллюзия. А если они молчат, значит, ну, это значит реальность. В реальности оказалось, что я могу, ну, как сказать, держаться или опираться только на свою жену, хотя она моложе меня, ну, и, в общем, да, и в общем, она женщина и хрупкая. Но просто, ну, держаться вот за что-то, да, ну, как сказать, за чувствовать устойчивость. Я могу только за счет нее, больше у нас никого нет. И вот эта история, ну, с моим инсультом, она как бы это подтвердила. Ну, потому что меня мужчину нельзя бросать, да, то есть их как бы нельзя оставлять наедине с самим собой, они так-то с виду сильные, а потом, если у них что-то это печет, и они вдруг начинают рефлексировать, то оказывается, что они такие уж и сильные.
На волнах радио «Свобода» мы рассказывали об арт-проекте «Ломаные пиксели». О нем говорили фотограф Александра Михайлова и театральный режиссер Алексей Слюсарчук. С ними беседовала Валентина Безыменская. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.